Юлия Ханевская. Беллатрикс. История сбежавшей невесты. Книга вторая. Часть первая. Дела сердечные. Глава первая. Как и планировала, Белль сразу направилась к себе. Так быстро, словно вампиры не оставались на другом конце острова, а следовали за ней по пятам. Она закрывала глаза и видела скорченные на полу мертвые тела, постепенно приходящие в движение. Чем быстрее шла, тем резче дергались в ее воображении бледные конечности бывших жителей улицы Сеймар. На полигоне, да и во дворе Академии было весьма людно. Многие уже вернулись со своих заданий и теперь обсуждали детали, делились впечатлениями. А у Белли их оказалось столько, что стоило бы закрыться в комнате и хорошенько прокричаться. Она не смотрела по сторонам, даже не обернулась на Дэймона, сказавшего ей что-то, едва они вдвоем вынырнули из сияющего кольца портала. Пустота в голове вот-вот грозила взорваться сотнями мыслей, и в этот момент лучше очутиться наедине с собой, а не в толпе народа. Кажется, ее кто-то даже окликнул. Могла поклясться, что слышала вслед «Эй, Астери», но лишь отмахнулась от этого звука. Белль давно уже носила другую фамилию. День был ярким, на небе ни облачко. Солнце до раздражающего беззаботно слепило глаза. Окна сентября приглашали подольше оставаться на улице, наслаждаться уходящим теплом, ловить последние лучики лета. Но Белла стремилась поскорее спрятаться в четырех стенах, запереть двери и почувствовать себя в безопасности. Взлетев по лестнице к себе, повернула ключ на все три оборота. Добавила магический щит. Метнулась к окнам и проделала все то же самое. Проверила нанесенную недавно на пол рунную вязь. И только потом села на кровать. Растерла лицо ладонями, понимая, что они дрожат. Опустила их на колени и задержала взгляд на выпачканных в чем-то красном пальцах. В чем-то красном. Рванулась с места, исчезая в ванной комнате. Сорвала с себя одежду, оставляя ее неопрятные кучи прямо на полу. И долго терлась мочалкой под холодным душем. Делать воду теплее даже не пыталась. Ей нужно было прийти в себя. К счастью, это помогло. Спустя час, когда в окно заглядывало полуденное солнце, Белла лежала поперек кровати и думала. Замотанная в полотенце с нимбом мокрых волос по покрывалу, она казалась умиротворенной и совсем не испуганной. Даже не вздрогнула, когда в дверь постучали, но не открыла, продолжая неподвижно лежать, глядя в потолок. «Белла, ты тут?» Последовал за очередным стуком голос Флориана. «Тут», прошептала еле слышно, отмечая боковым зрением движение. Повернула голову, наблюдая, как фикус вновь пачкает землей мебель, выбравшись корешками из горшка. Растение целенаправленно ползло к ней. Достигнув цели, слишком уж смело забралось веточками в разметанные по кровати волосы и замерло. Удивительно, практически сразу Белль ощутила прилив сил. За дверью было тихо. Видимо, не дождавшись ответа, Фло ушла. «Так ты, оказывается, мой целитель», — пробормотала, глядя на легкое, едва заметное сияние, исходящее от листьев. Затем перевернулась на бок, обняла колени и не заметила, как уснула. Проспала она до глубокой ночи. Ей снился Дэймон, повторяющий, что у них были бы красивые дети. Десяток клыкастых тварей, окружающих его в этот момент. И Антар, неподвижно наблюдающий за всем этим. Больше ничего не происходило. Но сердце Белль билось загнанной птицей. Проснувшись, она резко села и заозиралась, пытаясь разглядеть в темноте силуэты из сновидения. Никого не было. Лишь за окном балкона взгляд зацепился о маленькую тень у самого стекла. Нахмурившись, встала. Обнаружила, что полотенце осталось сбитой кучкой на кровати. Накинула халат. В этот же момент тень шевельнулась и постучала. «Дзынь-дзынь!» Тонкий звук сразу же выдал хозяйку. Белла подбежала плавным движением руки, снимая магический щит. Раскрыла ставни, впустив на подоконник белую голубку. Та укоризненно зыркнула на девушку и протянула ей лапку с привязанным посланием. «Ну надо же!» Отвязав скрученный в тонкую трубочку листок, взглянула на почтальонку. «Хочешь чего-нибудь? Могу наколдовать червячков». Птица тряхнула крыльями, оставив два маленьких перышка, и была такова. Белль постояла немного, глядя во мрак ночи. Она была еще немного сонной, но чувствовала себя прекрасно. Обернувшись, зажгла свет. критическим взглядом осмотрев грязные разводы на тумбочке и кровати. Фикус же, как ни в чем не бывало, дремал в своем горшке, густо обсыпанном землей. Вздохнув, принялась наводить порядок. Когда с этим было покончено, расстелила постель, забралась под одеяло и развернула, наконец, записку. Та оказалась сильно уменьшена магией. Придав бумаге изначальный вид, удивленно обнаружила целое письмо. «Привет, Белль. Прости, что долго не отвечала. У нас здесь просто завал. В команде уже 12 человек, и появляются другие желающие. Один из добровольцев пообещал начать агитацию в твоей академии. У него там младший брат учится».
«Чёрт возьми!»
Белла откинула записку, не дочитав. Встала, чтобы взять лист бумаги и ручку.
«Люси, это очень плохая идея. Вспомни о нашем разговоре. Чем помогут студенты-недоучки? Только жизни угробят. Наставник брал меня сегодня на задание, где мы столкнулись с вампиром нос к носу. До сих пор не понимаю, как я ушла оттуда живой». Раздраженно пыхтя вернулась к письму. «Чем больше народа подготовим, тем сильнее будем. Мы сможем противостоять им, Белль. Комиссариат, на который ты так надеешься, ведет себя очень нелогично. Засели в своих штабах, как в норах. Веришь или нет, но в Швейцарии не появилось ни одного спасательного отряда. Ни одного, Белла. С нами девочка из Парижа. Ей пишут родные, что там тоже справляются сугубо своими силами. И думаю, так повсюду». Белль нахмурилась, уставившись в одну точку перед собой. Это действительно странно. Понятно, что приоритетной задачей было укрепить сам остров. Но влияние Верховных распространяется на весь магический мир. Они просто обязаны были выдвинуть помощь в соседние страны, едва все это началось. Нужно расспросить Дэймона, если он станет вообще разговаривать с ней на эту тему. Дальше Белла читала, не отвлекаясь. «Этой ночью наши отрядом из 5 человек отправятся в Швейцарию. Мы обнаружили, что временами щиты работают односторонне. Выйти из Тирхады можно, а вот войти...» Вчера Рик прислал письмо. Он уверен, что границы острова падут уже на следующей неделе. Оборотни у сумеречных за грубую силу, а вот вампиры отлично колдуют. Да к тому же чертовски умны. Или же кто-то за ними стоит, руководя на расстоянии. Ребята отправляются на подмогу, чтобы группа Майкла смогла попасть сюда при первой же возможности. Он, кстати, спрашивал, изучила ли ты бестиарий. Я не знала, что ответить. Какое вообще дело до этого сборника монстров, если чудовища, с которыми мы столкнулись, там просто не значатся? Насчет собрания четкого расписания у нас нет. Хотели провести завтра, но это было до того, как решили отправить 5 на материк. Думаю, первый настоящий сбор будет, когда Майкл и Рик окажутся здесь. Все же именно они наши негласные командиры. «Если получится, приезжай завтра. Познакомишься с теми, кто остался на месте. Я буду рада увидеть тебя, Люси». Отложив письмо, Белль долго сидела, привалившись спиной к подушке, невидяще глядя в заоконную темноту. Затем сложила лист, где начала писать ответ, пополам и оторвала чистую сторону. Написанное смяла, бросив на тумбочку. На оставшемся клочке вывела 2 слова. «Я приеду». Призвала сову фамильяра и отправила с ней ответ для Люси. Утром Белла пришла в приемную ректора, дабы выпросить у него разрешение навестить семью. Она помнила слова Антара о том, что без ведома Дика Страйбера пересечь границы Академии невозможно. Сначала хотела связаться с другом при помощи подаренного им зеркала, узнать, нет ли других способов ненадолго улизнуть отсюда. Но вовремя вспомнила вчерашний разговор, ввергнувший ее в ступор. Антар предложил свидание, чем привнес определенные сложности в их дальнейшие отношения. И не потому, что Белль — этакая невинная ромашка, падающая в обморок при любом знаке внимания со стороны мужского пола. Она вообще с легкостью относилась к романтическим встречам под луной и даже поцелуям. Ведь никогда не принимала все это всерьез. Во время учебы в Швейцарии сбежать через окно к очередному ухажёру или отправиться с компанией на полуночную вечеринку — привычное дело. Она знала, что красивая, знала, что многим нравится. И пользовалась этим, дабы весело провести время, толком ни к кому не привязываясь. Антар — совсем другое дело. Ей было не все равно. Белль не хотела терять его дружбу, боялась горького чувства сожаления. Все ее мимолетные отношения заканчивались именно этим. Единственное исключение, пожалуй, Майкл Штерн. Только потому, что он ей вроде брата, и романтики между ними кот наплакал. В приемной было пусто. Она вновь пришла раньше и сидела у знакомого стола, заваленного стопками бумаг. Теребила подол любимого белого сарафана, нервно постукивала носками потрёпанных синих кроссовок и сдувала норовивший сползти на глаза локон наскоро собранных заколкой волос. День обещал быть теплым. Лето отказывалось уступать место осени. Если в ближайший час не удастся взять разрешение, придется добираться к Люси по жаре. Работает ли секретарь в воскресенье? Едва успела об этом подумать, как дверь ректорского кабинета распахнулась, являя собранного и явно куда-то спешащего Страйбера. «Ой!» — подскочила, чуть не запутавшись в длинной юбке. «Доброе утро. Не думала, что вы уже здесь». Ректор скользнул по ней беглым взглядом и нахмурился.
«Лучше бы вам прийти завтра после пары, мисс Гвиденби. Я спешу».
И направился к выходу, не дожидаясь ее ответа. Белль вынырнула из ступора и побежала следом. «Простите, но мне необходимо ваше разрешение».
«А что, позвольте спросить?»
«Хочу попасть в торговый квартал сегодня». Это была чистая правда. Книжная лавка Мэй Грей, в которой она встретилась с Люси, находилась именно там. Будет здорово, если этого достаточно, и врать о поездке домой не придется.
«Да что ж вам всем приспичило по магазинам погулять?» — пробурчал он, хлопая себя по карманам. «Не пробовали службой доставки воспользоваться?»
Она потупила взгляд, но Страйбер не ждал ответа. Обернулся на секретарский стол и щелкнул пальцами. Один из ящичков выдвинулся, выпуская небольшой листок бумаги с готовым текстом и печатью. Подхватив его на лету, ректор выудил из нагрудного кармана ручку и размашисто расписался. Белль поверить не могла, что разрешение получить оказалось так просто. И, судя по всему, не одна она сегодня покидает территорию Академии.
«Вот», — протянул ей бумагу, попутно открывая двери приемной. «Это портал. До торгового квартала и обратной энергии хватит. Не потеряйте. Щиты вас пропустят. Возвращайтесь до отбоя».
«Спасибо». Он исчез прямо посреди коридора, уносясь по жутко важным делам. После нападения на студентку верховные с него не слезали. К счастью, девушка оказалась жива. Наглеть и повторять за ректором, перемещаясь прямо из замка, Белла не стала. Решила прогуляться до своего коттеджа, а там уже активировать портал. Сложив разрешение вдвое, сунула в карман. И за первым же поворотом пожалела о своем решении. Ее поджидал Драйк Моро. Удивительно, что один и не в сопровождении прихвостней. Привалившись к стене и держа одну руку в кармане мешковатых штанов, поигрывал маленьким раскладным ножом. Увидев его, Белль будто наткнулась на стену, но быстро взяла себя в руки, ускорив шаг. Он ее заметил и криво усмехнулся. Сразу стало понятно, что Драйк вспомнил, кто она такая.
«Малышка Астери, какая встреча!»
Оттолкнувшись от стены, перегородил ей путь. Вышло у него это просто замечательно. С такими габаритами обойти его в узком коридоре и не зацепить практически невозможно. «И не говори», — протянула Белль, стараясь звучать спокойно. «Но вообще-то я не Астери, а Гвиденби. И давно уже не малышка. Повторить школьные подвиги у тебя вряд ли получится». Оттолкнув его с пути, прошла мимо, поражаясь собственной смелости. Сердце стучало где-то в районе горла, а в пальцах зарождалась мелкая дрожь. Чёртов Драйк Моро. Она уже забыла, как бояться сверстников. Мерзкое чувство забытой слабости превращало Белль в размазню. Он быстро нагнал ее, поравнявшись, приобнял за талию и с силой прижал к себе. Белла зашипела сквозь зубы, так сильно его пальцы впились в кожу. «Мне больно, придурок!» Вывернувшись, шагнула в сторону, насколько позволяла ширина коридора. «Чего тебе от меня надо?» Ухмылка парня стала шире.
«Да, именно этого мне и не хватало. Знаешь, какие скучные здесь девчонки. Дать отпор нормально не в состоянии. Я часто вспоминал наше с тобой веселье в школе».
Белль перекосила от омерзения. «Всё так же третируешь тех, кто слабее? Ты жалок, Моро». Его тонкие губы дрогнули и скривились. Шагнул ближе, вынудил прижаться к стене и вздернуть подбородок, дабы смотреть в лицо. Она готова была применить магию, но Драйк опередил. Белла поняла, что не может пошевелиться. Макс склонился, зарывшись носом ей в волосы, и втянул воздух. Отстранился, пронзив взглядом светло-голубых водянистых глаз со стремительно расширяющимися зрачками. Ее тряхнуло, окатив липким холодом.
«Зачем повторять школьные подвиги, глупая, когда можно повеселиться по-взрослому?»
Если б могла, рассмеялась. Какова ирония? Руководство ввело кучу ограничений, не позволяя парням входить в женские коттеджи. Зато здесь, в замке Академии, творился настоящий беспредел. Не к месту вспомнились слова Флорианы об отношениях на факультетах. Значит, любая сволочь может зажать в темном углу и как минимум облапать. И ничего на этот счет не предусмотрено. Интересно, как они разбираются с жалобами на домогательство? Или, не дай боже, насилие?
«Легко быть сильным, кошмаре девчонок, правда?»
Раздался вдруг знакомый голос неподалеку. Мару дернулся, отступив на шаг, и бросил взгляд в сторону. Искусственное оцепенение опало с Беллы, возвращая способность двигаться. Она тут же сорвалась с места, проскользнув мимо друга, даже не посмотрев на него. В висках стучало, ноги несли подальше от этого места. Хотя умом понимала, что делает лишь хуже, показывая страх. Антара делает Драйка, как бог, черепаху. В этом Белль не сомневалась. Но как же мерзко она себя чувствовала. Время, когда кому-то требовалось заступаться за нее, давно прошло. Почему? Почему перед Мару у нее дрожат колени? Неужели это нечто вроде психической травмы из детства? В любом случае надо что-то предпринять. В следующий раз помощь вряд ли подоспеет вовремя. Уж Драйк позаботится об этом. Он всегда учитывал свои промахи. Дойдя до лестницы, она остановилась, взяв, наконец, себя в руки. Нельзя вот так убегать. Вдруг Антару понадобится помощь. Да к тому же поблагодарить его нужно. Уверенно сменив направление, побежала назад. Удивительно, до драки дело не дошло. Остановившись в нескольких шагах, Белла перевела взгляд с одного на другого. Услышала неторопливую речь Антара, пытаясь быстро вникнуть в разговор.
«Обходи ее стороной, понял?»
Маро гадко усмехнулся, хотя спесь на вспотевшей физиономии стало поменьше. Наедине с Беллой явно чувствовал себя значительно увереннее, чем сейчас.
«Ты-то чего лезешь, Холланд? Не припомню ее в числе твоих девок».
Антар сжал зубы, отчего обозначились желваки на скулах. Чуть склонился вперед, повторяя еще более спокойным тоном.
«Спрашиваю еще раз, ты понял? Ни взглядом, ни пальцем, ни любой другой частью тела ее больше не тронешь».
Тот скривил рот, делая шаг назад, метнул взгляд в сторону Белль. И вдруг дернулся, занося кулак. Белла вскрикнула, зажав рот ладонями. Антар молниеносно перехватил атакующее движение и силой оттолкнул. Маро покачнулся, а следом прилетевший удар и вовсе развернул его на 180 градусов. Запутавшись в собственных ногах, он упал, схватившись за нос, и взвыл от боли. Сквозь толстые пальцы сочилась кровь. Антар встряхнул кистью, отступая на шаг.
«Ты больный ублюдок, Холланд!» — прогнусавил Мару, с трудом поднимаясь на колени. «Отмечай своих баб клеймом на лбу, чтоб издалека заметно было. Проваливай!»
Антар не стал дожидаться, пока Драйк окончательно встанет. Бросил взгляд на Беллу и пошел прочь по коридору.
«Пойдем», — проговорил напряженным голосом. «Я искал тебя. У нас с Нотом к тебе разговор, но сейчас это не главное».
Перечить она не собиралась, поторопилась следом, то и дело оборачиваясь на пострадавшего. Встать у него так и не вышло. Рухнув кулем на пол, он скулил, продолжая зажимать поломанный нос. И ведь даже не попытался прибегнуть к магии. Почему? Так уверенно обездвижил ее, прижав к стенке. А сокурснику ни единого проклятия не бросил. Должно быть, между ними есть нечто, о чем Белль не знает. Ну, или Драйк Мару действительно смелый только с девчонками. Заметив, что она оглядывается, Антар взял ее за руку, утягивая в ближайшую пустую аудиторию. Закрыл дверь, обернулся. Столько решимости на лице, что Белль попятилась, пока не уперлась поясницей в столешницу учительской трибуны. Он в два шага оказался рядом.
«Ты моя девушка, Белль.
Вот тебе и на. Ни вопросов, ни уточнений. Сухие факты. А как же, я буду добиваться тебя?» Она сглотнула, отклоняясь чуть назад, чтобы видеть его глаза. Дернула уголком губ в короткой улыбке. что получилось несколько нервно. Учитывая, о чем она размышляла в приемной ректора, события разворачивались совсем не в ее пользу. Антар оперся одной рукой на столешницу рядом с ее бедром, оказываясь еще ближе, и повторил: «Ты моя». Белла кивнула, не понимая толком, что делает. Словно в данный момент ее телом и разумом завладела какая-то другая, недальновидная и глупая девушка. Он приладил вторую ладонь с другой стороны, беря Беллу в капкан рук. Улыбнулся, затапливая ее душу теплым бархатом глаз. «Мне чертовски хочется тебя поцеловать. Уже бесконечно давно хочется». Она замерла в ожидании, глядя на его приоткрытые губы. Ничего не происходило, и Белли вскинула взгляд. Вопрос в черных глазах. «Серьезно? А здесь он спрашивает». Фыркнула, отталкивая его в грудь. Уверенным шагом пошла прочь, обернувшись лишь у выхода. «Если очень хочется, бери и делай». Потянула за ручку и хлопнула дверью за собой.